За образ мыслей это очень разные материалы из семейных архивов, из фондов музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, музея политической истории России, государственного литературного музея. Это письма, дневники, документы, вещи, сделанные в лагерях, а также документальный видеофильм, созданный совсем недавно. За образ мыслей это цитата из круга первого, предложенная в качестве названия кураторами выставки, поясняет директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Нина Попова.
Собственно говоря, за что сидел? И ответ такой. Мы понимаем все прекрасно, что я помню, такая формула была, за образ мысли мы говорили. Что за этим стоит? Очень многое стоит. И вот это многое нужно было здесь, на выставке маленькой, в этом сарае нашем, нашей такой экспериментальной галерее, не в самом главном выставочном зале, но с возможностью соединить, казалось бы, несоединимое. Как то? Жизнь Солженицына и переданная Наталье Дмитриевне Солженицыной его записная книжка, одна, вторая. А третья – это август 14-го рукопись. Это то, что он делал в шарашке, то, что он писал в шарашке. И для нас важно было здесь рассказать о человеке, о его сопротивлении. Сопротивление неволе, несвободе, тюрьме, изгнанию. И дальше круг людей, естественно, расширяется. Тут не только Копелевы, связанные с ним дружески, и еще потому что вместе сидели. Дальше начинается семья Абаза. Дальше начинается Анатолий Бергер, который сидел арестованный в 60-е годы за свои стихотворения. Дальше начинается Тамара Петкевич, история ее жизни и ее роли в лагерных спектаклях. А начинается все с некой мифологии стихотворения Николая Гумилева, якобы им написанного накануне расстрела, с работами его сына, со стихами Ахматовой, написанного на березовой коре в лагере. Это начало. А продолжается детьми, которые рассказывают о том, что они знают о ГУЛАГе в истории своих семей. Что это для них такое? Это сидение, это тюрьма, это шарашка. Что они по этому поводу думают, как они к этому относятся? И у них, может быть, самые неожиданные сопоставления тюремного заключения.
У вас ведь есть личная история общения с Солженицыным? Она не померкла с годами?
Я сейчас подошла посмотреть на эти три листочка Солженицына, две записные книжки, и это меня пронзило. Я увидела этот почерк человека, с которым я познакомилась в 63-м году, от которого получала письма, написанные таким же почерком. Мы познакомились в Ясной Поляне. Я письма присылала еще из Рязани, с первого Касимовского переулка. Нет, это моя жизнь, моя юность. И моя молодость. Поэтому мне это очень дорого. Тогда это была эпоха надежд огромных. Еще только-только прошел один день Ивана Денисовича, и все было впереди, и в круге первом вот-вот должно было выйти. И поэтому сейчас, выдав эти листочки, я чувствую, что это царапает очень сильно.
А как вообще складывались ваши отношения?
Мы познакомились в Ясной Поляне, где мы с Анной Михайловной были студентками университета и занимались экскурсиями. А он приезжал на 2 дня, проезжая мимо, чтобы ехать дальше на Куликово поле. Ну, ехал на велосипедах. И, собственно говоря, директор, он был ленинградским человеком, затащил нас вечером в создание, так сказать, общества, чтобы посидеть вместе с великим писателем, пообщаться с ним. А потом мы с ним переписывались, потому что он приезжал в Ленинград, ему нужно было помочь снять здесь комнату, потому что он работал в публичке. В круге первом шло уже вовсю и продолжалось. Август 14-го уже начинался. И мы с ним общались дальше.
Каков он был в общении?
Он был прекрасен в общении. Мне об этом трудно, я рассказывала нашим коллегам-филологам, историкам, у которых разные, естественно, совершенно разные оценки его жесткости, его позиции и всего остального, что же касается идеологии и, так сказать, партийной принадлежности и всего прочего. Для нас он был другим. Он был обаятельно прекрасен, абсолютно открыт. Потому что меня первое поразило, я увидала шрам у него за столом. Шрам на руке, спросила, откуда это. Он говорит, это в лагере была такая история, мы баловались ножом. И меня ножом порезали руку. Я побежала искать фельдшера, дверь была закрыта. И тогда кто-то из сидельцев моих взял руку, пошептал над ней и заговорил. И я смотрю на него вот так, думаю, так не бывает. Ну вот передо мной шрам, шов, бывает. Вот это с ним было так. И это было не пафосно, что он верит в заговоры. Вот это практика, опыт его жизни. И рядом с ним были такие. Один мог разрезать руку до кости, а другой мог заговорить. И никогда не было такого, что он был, как сказать, на пьедестале. А тут эти молодые поклонницы таланта. Не так. Он был очень дружественен. Он просил билеты на театр комедии, на спектакль Дюрнмата физики, потому что он писал сам пьесу о физиках. И мы достали билеты, это был второй ряд, нам было очень важно. А он реагировал потрясающе, смеялся вовсю, весь голос. А сидевшая перед ним какая-то барышня такого московского разлива так оборачивалась, измеряла его взглядом. Я думала, сказать бы тебе, дурочки. Это было очень интересно. Читал он нам свои крохотки однажды вечером и сказал, мне очень важно знать, какое ваше поколение, от этого зависит будущее России. И он глубоко ошибался, потому что будущая Россия как будто от этого совсем даже и не зависела. Может быть, он его и узнал, это поколение, но, увы, с будущим это связано как-то так, не впрямую, а косвенно. Мне это очень дорого, выставка, и Наталья Дмитриевна на просьбу музея отвечает всегда отзывчиво, очень понимаю, и мы благодарны ей за это.
Нина Ивановна, скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь к пересмотру роли Солженицына? Сейчас очень это вообще в тренде. Вот да. Говорит, что вот и не такой он великий, и, значит, не в том лагере он сидел, не в самом каком-то жестком, поэтому, мол, не имеет права говорить за всех. Ну и, конечно, 200 лет вместе, это понятно. Такой пересмотр, вот как вы к нему относитесь?
Вы знаете, я скажу честно, даже для себя самой, что вот того Солженицына, который позднее, я не читаю и читать не буду. Потому что мне очень дорог тот Солженицын, которого я знала и которого я читала. И это, наверное, действительно эволюция, развитие какое-то личностное историка и размыслителя. Как я к этому отношусь? Я все равно помню того, которого я помню. Это, наверное, такая беда всех воспоминателей. Понимаешь, ты помнишь свой короткий отрезок общения жизни рядом с ним. А каким он стал, таким стал. Ну, что поделаешь. Между прочим, в 99-м он пришел в музей Ахматовой, когда он в последний раз приезжал в Петербург. Мы встретились на лестнице. Он шел с Натальей Дмитриевной. Мы с ним расцеловались. Я с дуру выдержала это троекратно целование а-ля Рюс. Еще себе сказала, что я делаю, и я сама это спровоцировала. Мне хотелось чего-то торжественного, а нашла эту идиотскую формулу трехкратного целования. Но мы с ним прошли по всему музею. Он тогда, в 63-м, он подарил «Один день Ивана Денисовича» с надписью «Милым молодым филологам» и перечислил наши имена. Тут у меня со мной это была эта книжечка спустя сколько лет. Он ее написал потом. Когда слушал реквием в чтении Ахматовой, с которым он был знаком, он искренне плакал. И это тоже был тот человек, которого я знала в 63-м, 64-м. Потом, когда уже был обыск у Ростроповича, он нам написал письмо: «Я прекращаю общение». Это была его позиция, чтобы вас не подставлять. И я вижу, что он в этом смысле велик и прекрасен. 200 лет вместе. Одну зовут Исанна Лурье Моисеевна, а вторую Людмила Семеновна Гейра, а третью Наташа Эдельгаус. Вот у нас четверо, я одна русская. Он нас не различал по национальному признаку. Это все вот такая история. Я знаю эти глупости, типа человек, там, мыслитель, разные. Но нам было легко с ним и хорошо. И про 200 лет, и 300 лет мы не говорили.
Как вам кажется, даже позднейшие наслоения, которые приобретают личность, ведь, наверное, не отменяют того подвига, того значительного, что мы записываем ей в плюс?
Ничто не может отменить это, понимаете? Это очень сложный человек, я это прекрасно понимаю. Сложная оценка себя, России, истории, своего места в ней. Очень сложный. Наверное, если бы я это сейчас начинала как-то анализировать, это были бы, может быть, очень резкие определения. Я не хочу их. Я их избегаю, потому что мне дорого это человеческое измерение. Может быть, я абсолютно не права. Меня можно бросать камни сколько угодно.
Одна из кураторов выставки, сотрудница музея Ахматовой Жанна Телевицкая, считает, что главное – это эмоциональная составляющая этой выставки.
Мы пошли от того, что в условиях нечеловеческих, в условиях несвободы что-то должно человека спасать и поддерживать. И мы поняли, что герои нашего фильма, который был сделан в предыдущей выставке, дети, которые остались где-то там, и они спасают и поддерживают. Но мы поняли, что кроме детей, которые тоже в конце концов, такое творение каждой матери, еще есть просто творчество разного плана, разного порядка, которое не дает умереть душе, дает душевные силы и поддерживает духовно тех, кто оказался в нечеловеческих условиях.
А вот что это за часть выставки, где вы опрашивали детей об их сидевших родственниках?
Это интервью. Мы старались их не то чтобы опрашивать, мы старались вывести их на какой-то эмоциональный рассказ, на то, чтобы они сбились с заученного какого-то текста и начали говорить об этом свободно. Иногда там едва переводя дыхание, иногда просто закрывая глаза рукой. В какие-то моменты мы просто это видели.
То есть им было тяжело говорить?
Да, во-первых, им было тяжело, потому что, возможно, вообще на эту тему по-человечески с ними в школе не говорили, может быть, говорили дома. Они видят нас, там, чужих людей, и мы стараемся тоже стать для них своими, чтобы вызвать их на настоящий разговор, чтобы это был не какой-то там заоблачный персонаж, прапрадедушка, который когда-то жил, и никто его не видел и не знает, а это именно вот такой страдающий человек, еще и родной, о котором хочется рассказать что-то. Мы вставили в фильм новый эпизод, и он совершенно потрясающий. Там нет слов. Это праправнук героев выставки Ольги Абазай и Евгении Исаевой. Он маленький, ему лет 10, он учится в музыкальной школе. Он сел к вот этой вот нашей нарисованным клавишам на доске. Это символ. нарисованные клавиши, как музыканты, пианисты, композиторы рисовали себе в лагере на доске клавиатуру, чтобы руки помнили, чтобы не опускаться, чтобы заниматься, чтобы чем-то себя поддержать вот этими распухшими от лесоповала руками. Даже вот этот Федя Абаза, он выбивает, там слышно, как пальцы стучат по доске, вот этот звук совершенно потрясающий.
Понятно, что такие материалы выходят за выставочные рамки и остаются в архиве музея как драгоценные свидетельства переживания людьми, детьми своей истории, истории, проходящей через семью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.